ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 19 текст, 3 появление Шукадева Госвами.
Аджайвараги Раджьямбалам Радритха Кошам. Трудно прочитать. Аджайва раджа раджам балам радха кошам.
Попробуем.
Аджайва раджам балам радха кошам.
Аджайва раджам балам радха кошам.
Аджайва раджам балам радха кошам.
Прокопита брахма кула на лобе.
Прокопита брахма кула на
лобе.
Прокопита брахма кула на лобе.
Дахата бхадрасья пунарна ме бут.
Дахата бхадрасья пунарна ме бут.
Дхатабхадрасья пунарна ме бхут.
Дхатабхадрасья пунарна ме бхут.
Папия сидир виджа дева гобхаям.
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 Аджайва раджам балам риддха кошам.
Аджайва раджам балам риддха кошам.
Прокопита брахма кула на ломе.
Прокопита брахма кула на ломе.
Дахам пабхадрасья пунарна ме бхут.
Дахам пабхадрасья пунарна ме бхут.
Папия сидхир двича дева гобья.
Папия сидхир двича дева гобья.
Аджайва раджай балам риддха кошам.
Аджайва раджай балам риддха кошам.
Прокопита брахма кула на ломе.
Прокопита брахма кула на ломе.
Дахат пабхадрасья пунарна ме бхут. Папия сидхир двиджа дева гопья.
Папия сидхир двиджа дева гопья.
Аджайва раджа балам риддха кошам.
Аджайва раджа балам риддха кошам.
Прокопита брахма кула на ломе.
Прокопита брахма кула на ломе.
Абхадрасья пунарна ме бхут.
Абхадрасья пунарна ме бхут.
Папия сидхир двиджа дева гопья.
Папия сидхир двиджа дева гопья.
Аджайва раджам балам риддха кошам.
Аджайва раджам балам риддха кошам.
Прокопита брахма кула на ломе.
Прокопита брахма кула на ломе. Дахатабхадрасья пунарна ме бхут.
Папия сидхир двиджа дева гопья.
Папия сидхир двиджа дева гопья.
Аджайва раджам балам риддха кошам.
Аджайва раджам балам риддха кошам.
Прокопита брахма кула на ломе.
Прокопита брахма кула на ломе.
Дахатабхадрасья пунарна ме бхут.
Адья.
Адья.
В этот день.
В этот день.
Эва.
Эва.
Самый.
Самый.
Раджьям.
Раджьям.
Царство.
Царство.
Баламритха.
Баламритха.
Мощь и богатство.
Мощь и богатство.
Кошам.
Кошам.
Сокровище.
Сокровище.
Пракопита.
Пракопита.
За жены.
За жены.
Брахмакула.
Брахмакула.
Общины браманов.
Общины браманов.
Анила.
Анила.
Огнем.
Огнем.
Медда. Медхату.
Медхату.
Пусть сожжет меня.
Пусть сожжет меня.
Абхидрасья.
Абхидрасья.
Недоброе.
Недоброе.
Пуна.
Пуна.
Вновь.
Вновь.
На.
На.
Не.
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 Адбуд.
Адбуд.
Может случиться.
Может случиться.
Папияси.
Папияси.
Греховен.
Греховен.
Дхи.
Разум.
Разум.
Двиджа.
Двиджа.
Браманы.
Браман.
Дева.
Дева.
Верховный Господь.
Верховный Господь.
Гопья.
Гопья.
Коровы.
Коровы. Перевод стиха. Я невежественен и греховен из-за того, что пренебрегал брахманической культурой, сознанием Бога, пренебрегаю и защищаю коров. Так пусть же мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прогрессивная человеческая цивилизация опирается на брахманическую культуру, сознание Бога и защиту коров. Всякое развитие экономики государства с помощью ремесел, коммерции, сельского хозяйства и промышленности необходимо использовать в полном соответствии с указанными выше принципами. В противном случае это так называемое экономическое развитие ведет к деградации. Защищать коров значит питать брахманическую культуру, которая ведет к сознанию Бога. Именно так достигается совершенство человеческой цивилизации. Век Кали стремится разрушить все эти высшие принципы жизни. И несмотря на то, что Махараджа Парикшит стойко сопротивлялся господству олицетворения Кали над миром, влияние этого века в удобный момент все же распространилось. И под этим влиянием даже такой сильный царь, как Махараджа Парикшит, проявил неуважение брахманической культуре, спровоцированный легким чувством голода и жажды. Махараджа Парикшит сожалел о происшедшем и хотел, чтобы все его царство, сила и накопленные богатства были сожжены, так как не служат брахманической культуре и так далее. То государство и тот дом, где богатство и сила не служат развитию брахманической культуры, сознанию Бога и не обеспечивают безопасности, коров, несомненно, обречены провидением. Если мы хотим мира и благополучия, нам следует извлечь из этого стиха урок. В каждом государстве, в каждом доме необходимо развивать брахманическую культуру для своего очищения, сознание Бога для самосознания и защищать коров для того, чтобы получать достаточно молока, лучшей пищи для поддержания совершенной цивилизации. Еще раз перевод стиха. Я невежественен и греховен из-за того, что пренебрегаю брахманической культурой, сознанием Бога и не защищаю коров. Так пусть же мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывам. Глава называется «Появление Шукадевы Госвами». Песня 1, глава 19, текст 3. Здесь в состоянии сильного разочарования стоит Махараджа Парикшит, император мира. Человек, совершающий грех, он чувствует себя плохо. Ну, конечно, есть способы, как все же чувствовать себя лучше, даже совершая греховную деятельность, например, оправдывая себя. Человек может чувствовать уже себя лучше, когда делает что-то дурное, он оправдывает себя. И если находит еще поддержку от других людей, ему легче становится. Поэтому совершающий грехи ищет поддержку у таких же греховных людей. Так ему становится немножко легче сознавать, что не я один такой, в принципе, вот мы такие люди, для нас это нормально, может быть. То есть понижая стандарты общения, стандарты жизни, находя окружение, где это, имеет поддержку. Но при этом его совесть остается, опускается тоже ниже, также уровень совести, поэтому ему трудно получить какие-то знания большие. Вроде бы, кажется, нашел себе прибежище, окружение, общение, но есть недостаток в этом положении. Очень трудно получить какие-то великие знания, то есть обрести могущество и влияние. Мы знаем, что люди, имеющие плохие качества, не имеют влияния на людей, авторитета, репутации, не имеют силы такой. Но поддержку получают от себе подобных людей, от масс могут получить. Вот эта манипуляция, как бы, идет такая. Но в этом случае Махараджа Парикшит, он не аргументирует свой поступок, не защищается, не оправдывается, нет. Он искренне сожалеет, раскаивается. Это означает, что он хочет остаться на том же уровне сознания, что он и был, даже совершив грех. Человек может остаться на том же уровне, если он раскаивается. Как мы видим в Бхагавад-гите, что это раскаяние человек очищает, возвышает его. Он остается садху, говорится. Если он честный, если он раскаивается и не ищет поддержки у людей злонравных, греховных, не ищет их голосов, не побеждает путем манипуляции голосов. Меня поддержала масса людей, поэтому я лучше других. Манипуляции таковы. Это самозванцы. Они организуют политику так, чтобы притеснять друг друга, захватывать власть. Это самозванное управление называется, где люди борются за власть. Но управление, естественно, как есть пример, как лев становится царем леса. Здесь не нужно каких-то политических манипуляций. Есть природа. Природа сама себе заявляет. То есть царь, человек, обладающий качествами царя и способный нести ответственность, он, естественно, становится таким лидером, где бы он ни появился. Как лев в лесу, ему достаточно просто издать рык, и это и есть документ его. Удостоверение личности. Вот, царь леса, все так его называют. То есть его природная сила, его природные качества. И Махараджа Парикшит, он имеет эти природные качества, и он великий преданный, поэтому знает, как исправлять ошибки. То есть разница между преданным и непреданным, пожалуй, только в этом. Непреданный не знает, как исправить ошибки, он не знает, что с этим делать, когда совершаются ошибки. Он манипулировать начинает. Бояться этой силы. Преданный, он совершает ошибку, но он не испытывает страха после этого, он ее исправляет, он честным образом это делает. Таким образом, его сила, она увеличивается духовная. Именно так. Потому что если человек не ошибается в своей жизни, люди не могут брать с него пример. Потому что это неестественно для человека, такого не бывает. Значит, это не человек, они подумают. Скорее всего, это не человек, это какое-то сверхсущество. И как же мы можем следовать его примеру? Потому что мы-то обычные люди. То есть это польза не приносит, когда мы видим, что вот приходит некто безошибочный, безупречный, идеализированный. Это не очень хорошо. Например, Ашри Прабхупада иногда, одно время кто-то сказал, что Прабхупада, он Бог на самом деле. Поэтому то, что он сделал, понятно, но мы-то этого делать не можем. Поэтому Прабхупада дал пример. Он приехал в Америку, жил с обычными людьми, жил обычной жизнью, проповедовал. Не знал, как проповедовать какое-то время даже. И тем не менее, служа Кришне, все получилось. То есть, и он дал пример, что можно следовать по его стопам. Можно в этих же условиях развивать сознание Кришны, развивать свое сознание Бога. Каким образом? Прабхупада дает пример. Если бы он просто бы так с неба бы нам проповедовал, иногда исчезал бы просто в свою обитель, мы сказали, ну да, но он там сверху находится, но мы же не можем, мы же на этом уровне, как можем применить то, что он говорит? Как в случае с Мухаммедом, когда он пришел к Богу, эта история во сне случилась с ним, она описана, его забрал от Богу архангел, пришел ночью к нему и сказал: тебя ждут. И Мухаммед сильно испугался, он понял, что ждут, кто его ждет. Они быстро перенеслись куда-то в Иерусалим, оттуда вот. В те времена это было очень непонятно, как он за одну ночь смог пропутешествовать такой расстояние туда и обратно еще. И там встретили его все пророки, Иисус Христос, Моисей и другие, и все его восхищались им и прославляли, потому что он сделал что-то необычное. В таких регионах трудно проповедовать, ему говорили, но ты все же это сделал, тебя ждет Верховный, поднимайся. И Мухаммед затрепетал, ведь как осиновый лист. И стал подниматься туда за какие-то там звездные покровы и прочее. Это все он видел. Это был яркий сон, неувидение. И за звездным покровалом он почувствовал присутствие Бога, слышал его голос. И голос сказал: ты должен сказать своим людям, чтобы они молились 50 раз в день. То есть практически весь день и полночи, может быть, я не знаю. Постоянно, то есть постоянно. Стоит все время только немножко поесть, чуть-чуть отдохнуть, что-то сделать, и снова молитва, 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 молитва. Только так они освободятся, все, 50 раз в день вот эти люди должны молиться. Что для людей, это уже опущено, другой порог совести, как-то невозможно вообще. Это Бог говорит, но невозможно. Но Мухаммед был напуган присутствием Бога. Сильно напуган, и он сказал: хорошо, я скажу им об этом. То есть будут молиться 50 раз в день. И пророки, которые были ниже, они услышали этот разговор, но они были ниже, они все закричали в один голос хором: Мухаммед, не соглашайся. Через тебя придут сознание, ты ответственен за то, что ты сейчас принимаешь. Люди не смогут это делать. То есть в этом регионе, ты региональный секретарь должен знать, какие здесь люди должны научиться применять эти принципы здесь. То есть делай какие-то вещи доступные для людей. 50 раз в день немыслимо. Никто не сможет этого делать, кроме тебя. Может быть, ты можешь так вот стоять днем и ночью на коленях и молиться, но люди нет. Итак, давай меньше. И он сказал: Боже, дорогой, я не против 50 раз в день, я готов, но люди, я их знаю, я здесь живу с ними, я понимаю, как им тяжело, мне тоже нелегко, они не способны на такую аскезу. Может, немножко меньше, может быть, ну, Бог сказал: хорошо, 40 раз в день. Спасибо, это, конечно, большое облегчение. Но пророки снизу закричали: Мухаммед, разницы нет. 50, 140 для этих людей, это не имеет такого значения. Ты должен быть более милостивым. И то есть Мухаммед представлял интересы людей перед Богом. Потому что то, что может делать Бог, конечно же, не может делать человек. И мы знаем, что он хочет, Кришна. Сарвам тарвам паритяжа, мамакам шаранам раджа. Оставь все, иди ко мне, все. Но люди испугаются. Прямо сейчас все стоит, простите, это очень сложно, как у меня ответственность, у меня обязанности, у меня дети, у меня семья, у меня работа, у меня то, у меня планы. Невозможно. Всегда в любом момент времени человек скажет: невозможно, нет, такой обязанности нет у меня, такой решимости нет. Оставь все, все, просто иди ко мне. То есть он не хочет, чтобы человек вообще жил в материальном мире, на самом деле. Это его интерес. Он хочет забрать эту душу в духовный мир. Зачем тебе мир страданий, мир рождения, смерти, меняешь тела постоянно. Рождение, смерть, старость переживаешь, болезни переживаешь, тяжело все это. Зло это все для души. Плохо тебе здесь. Иди ко мне, оставь все это. И не бойся, на этом пути я тебя сам защищаю, не надо бояться. Но он человек все же боится. И также эти пророки кричали: нет, Мухаммед, нет, 40 не пойдет, давай. Снова сказал Аллах: милостивый, пожалуйста, смилуйся над нами, невозможно, ну, можно меньше. 20 раз, голос сказал, ежедневно. Сейчас они молятся 5 раз, это занимает примерно 2,5 часа в день. 2,5 часа в день, то есть мусульмане молятся каждый день настоящий. 5 раз, 5 намаз у них молитвы. И сложить вместе примерно по полчаса, каждый раз, 2,5 часа, где-то так получается. Ну, плюс еще дойти до мечети или какое-то место подготовить, вся церемония, может быть, часа 3 в день, чуть больше, может, занимает. Но это 5 раз, ну, говорит, хорошо, 20 раз. Умножить в 4 раза. Как вообще он мог сказать 50 раз в день, непонятно. Но на самом деле в этом тоже есть смысл. Тут не что-то странное. Потому что молитва может быть на разном уровне сознания, скорости. Знаете, какие есть молитвы? За одну минуту вы можете вспомнить все аватары. За секунду даже, на самом деле. Есть такая интенсивная молитва, что вы можете пережить за одну секунду, не знаю сколько всего, как этот Мухаммед, он пророк, и он это видение получил в течение одной ночи. На самом деле нет. Вот этот долгий разговор, который был с Богом, в конце концов, сказал 5 раз в день Мухаммед. 5 раз в день, с 50, в 10 раз уменьшил. И пророки кричали, все равно это не каждый сможет сделать, но Мухаммед постеснялся дальше говорить об этом. Он сказал, все, 5 раз в день. И даже это было очень не по силам всем людям. И затем он вернулся обратно к себе, из Иерусалима обратно, пересек это огромное расстояние. При этом он успел поддержать кувшин, падающий с водой, который он опрокинул, когда поднимался и уходил оттуда. Так описано. Это случилось все не больше, чем за одно мгновение. То есть, с Богом не нужно времени даже. Время не нужно, чтобы общаться. Временем Он полностью управляет. Нам кажется, что у нас нет времени. Это одна из сильных иллюзий этого мира – время. Время, карма, гуны, вот все эти вот энергии. Но когда человек умирает, за одну секунду он просматривает спокойно всю свою жизнь, не спеша. Секунда, полторы-две, так утверждают наблюдатели, ученые. За это время он всю жизнь просматривает, не спеша, еще возвращаясь куда-то и так далее. Пытаясь вспомнить, пережить все это. Это происходит очень быстро, не больше мгновения. Поэтому, когда человек достигает именно глубокой медитации, его молитва становится очень интенсивной. 50 раз в день, это означает, время не занимает никакой. Вот 5 раз в день трудно это делать. Вот на такой скорости это намного труднее. Как, например, большое расстояние, нужна скоростная машина. Уже на маленькой скорости это очень трудно. Ну а среди рынка ехать где-то или на улицах, где много людей, на маленькой скорости очень удобно ездить, правда же? Но на скоростной трассе это просто пытка. 20 км в час, просто пытка сидеть здесь. Поэтому вот эта вот маленькая скорость, и мы думаем, 16 кругов каждый день, не так просто. Но просто наш ум еще не развит, сознание не развито у людей. Поэтому кажется, ой, но смотрите, с другой стороны, они думают о всякой ерунде круглые сутки. И не трудно. Харе Кришна повторяет, нет. Но болтать о чем-то постоянно может человек, непрерывно, больше, чем 16 кругов. Если дать ему руки четки, многим людям, которые ходят и болтают, и они на четко будут болтать, 64 круга минимум каждый день. То есть человек 6, 7, 8 часов может говорить о чем-то, слушать что-то, говорить, рассуждать о чем-то постоянно. Несложно на самом деле. Но сложно сосредоточиться на Кришне, что здесь ум как бы тормоз какой-то. То есть мы повторяем, но не знаем, о чем думать вообще. Ум поддержки не оказывает языку. Нет опыта, о чем думать. Кто такой Бог? Никогда не видел вообще. Харе Кришна, ну что это? Я не знаю, о чем думать. Это говорит, ни о чем не думать. Слушай, звук просто. Тоже трудно. Какие-то образы появляются. Что же делать? Как быть с этим? Тогда Прабхупада говорит, бодро повторяйте. 5 минут круг. 5-7 минут. Бодро. Настройтесь на быструю джапу. И просто вот эта техника, эта вибрация, она начинает сама работать. И она ускоряет ум, развивает его, как бы в движение приводит наши мысли, нашу вот эту энергию, упорядочивает. Сейчас он с одной стороны хаотичен, наш ум, а с другой стороны инертный. Он в хаосе находится, но в определенном как бы пространстве, не дальше этого. Поэтому он не знает ничего, кроме этого пространства. Хотя и там он активно пытается что-то мыслить, там что-то перебирает, но он замкнутое пространство имеет. А Харе Кришна мантра – это расширение сознания, ума появляется больше пространства. И поэтому время не нужно. Нужно пространство внутреннее. Понимаете смысл? Внутреннее пространство. Там нет времени. Нет необходимости. Если человек интенсивно обращается к Богу, достаточно пережить одно мгновение. Как? Народ ему не прошлой жизни. Он видел мгновение его всего лишь. Дома Махараш видел несколько минут, может быть, все. Все, но вся жизнь после этого была совершенной. Человек открывается все, и он получает контакт божественный. То поэтому Харидас Такур утверждает, что Харидас Такур, Намачарья великий, что Достаточно один раз произнести чисто святое имя, и грехов нет. Один раз произнесено чисто, если чисто произнесено, грехов нет, все избавляется, очищает сердце полностью. И чисто в нашем понимании практическом не означает, что мы должны потанцевать с Кришной сейчас. Нет, нет. Чисто означает очень внимательно, не отвлекаясь на что другое. Вот посмотрите. Возможно, у кого-то есть сложности с жабой. Я полагаю, что есть сложности с жабой. Трудно слушать, говорят, или, может быть, там долги какие-то накапливаются, 16 кругов не успеваю повторять. И все же вы повторяете жабу, даже когда трудно. Почему? На что вы опираетесь? Ну, на разум, на писание, например, духовных учителей, что есть какой-то высший вкус, хорошо. Но у вас есть личный опыт. Какое-то мгновение вы слышали? Или несколько мгновений, или несколько минут? Вы слышали все? Время киртана, или стоит в храме, на фестивале, или время своей джапы. Вы ощутили, как святой пронизывает все ваше существование, от физического, ментального, разума и входит вглубь. У каждого есть опыт, факт. А этот опыт очень маленький. Вот эта секунда может поддерживать нашу всю жизнь. И не одну. Кришна говорит в Бхагавад-гите, одной искрой своей энергии поддерживает все творение. Достаточно одной искры божественной, чтобы поддерживать жизнь всего творения, он говорит. Всех живых существ. Вот такое могущество сознания Кришны. Лишь искра великолепия, все, что мы видим здесь, Кришна. И мы одна из таких маленьких искорок, очень крохотных, которые поддерживаются вот этой вот духовной энергией, вот, этим, вот этой памятью, какой-то маленькой памятью. Что-то хорошее в жизни мы сделали, уже это нас поддерживает. Какое-то служение Богу совершили, уже это нас поддерживает. А не надо слушать Хари Кришна мантру. Все, мы не забываем, мы практикуем всю жизнь. Так вот, выберите день, возьмите в руки четки и скажите, я повторю внимательно 16 кругов. Просто скажите, я это сделаю сейчас. Я больше не буду откладывать. И возможно, не получится повторить 16 кругов внимательно, но круг вы повторите внимательно, с таким сухорешимостью. А этот круг спасет вас от смерти потом. Это будет достаточно, если повторите сейчас один круг внимательно мантры просто, чтобы всю жизнь не знать никаких печалей и проблем. Это правда. Круг даже это много. Если просто прослушать внимательно эту вибрацию, пустить ее в сердце. Но нужна решимость. Скажу, как я это сделаю? Ну как? Нужна просто решимость, потому что само Святое Имя помогает нам в этом. Было бы желание, как говорится. Бог дает эту возможность. Есть очень сильные примеры преданных, которые достигли такого вот совершенства, ну, могли внутри совершить такой вот поступок, отречение внутреннее развить. Вот именно предать Святому Имени хотя бы на 2 часа джапы. Вот жизнь такая у нас большая, с точки зрения 2 часов джапы. А за 2 часа джапы проживаем много жизней. Потому что жизнь без Святого Имени, без Бога, она бессмысленна. Она не имеет ценности большой. Люди проживают ее и забывают. Не о чем вспомнить бывает даже. Редкие какие-то минуты не вспоминают, когда, может быть, я был счастлив или жил, в экстриме каком-то находился. Гордятся этим. Но в целом вся жизнь становится забытой. Как поколение, мое поколение, поколение моих родителей. Все изменилось уже. Все ценности изменились. Когда-то были другие совсем актеры на сценах, в кинотеатрах, звезды. Сейчас никто не помнит, новое поколение, не знает, никого. Молодых людей спросили недавно, кто такой Карл Маркс. Он говорит, врач какой-то, что ли? Да, человек, ну, уже заканчивающий школу. Возможно, услышал что-то там о Карле Марксе в истории, но не придало там еще никакого значения. Акцента не было на это. Просто одна какая-то историческая личность, какая-то жила, что-то там делала. Не помню даже, что делал. Когда-то на Карла Маркса молились вместо иконы. Это была главная фигура в жизни людей. Где это все? Где они сейчас? Нет. Вот эта жизнь называется без сознания Кришны. Кажется, чего-то великого достигли, есть какие-то лидеры, что-то тут происходит важное. Нет, нет, ничего важного не происходит. Все забывается. Все уходит. И Парикшита, что он сожалеет, и он сожалеет в знании, видите, он не просто сентиментально говорит. Он говорит, это стих Бхагавата. Мы тоже научимся, когда мы сожалеем, печалимся, трудности испытываем. Тоже в знании это делать, не в невежестве, не сентиментально. Что просто мне плохо, мне больно, и когда вы что-то говорите с позиции разума, человек не слышит, снова повторяет, мне плохо, мне больно, как я могу. Снова говорите, но мне плохо, мне больно, как я могу. Это нам не поможет. Вот это любовь к себе такая, это нам не поможет. Мне плохо, мне больно, как я могу, как мне плохо, мне больно, как я могу. Погладь меня, мне плохо, мне больно. Вот так хорошо, вот теперь мне лучше. Это не поможет. До следующей раны. Совсем не то требуется. Здесь говорится, что же приводит к печальному положению? А. Не пренебрежение брахманической культурой, сознание Бога и защиты коров. Ну, самое здесь странное для современного человека может показаться про коров. Ну, при чем тут корова вообще, скажите? Вот как ты мою личную жизнь и коров? Здесь какая-то странная вещь, Бога говорится, нет? Также, как помните, Берлиоз не мог связать, как это вот заседание, не состоявшееся, и подсолнечное масло. Яблочко какая-то еще. Ну как это связано? Что за глупости вообще? Сомнительно, он говорит. Вряд ли можно такое принять, что вы говорите. Также здесь люди никакой связи современной не видят с коровами. Ну и даже сознание Бога связи не видят. Тем из барманической культуры не в глаза не видят. Это давно нет, и мы живем нормально, правда, люди говорят? Коров у нас давно нет, мы в квартире живем, коров нет, ни у кого-то где-то там, вот, в деревнях, где люди грязной жизнью живут, там в навозе копаются, это для них. А у нас квартиры, какие коровы, простите? Что я с коровой жить буду, что ли? Ну, раньше жили с коровами, а сейчас с собаками. Что лучше, как вы думаете? Жить с собакой, с кошкой или с коровой?
С коровой, конечно.
Вот видите, ну приятно знаешь, что с коровой. Откуда? Вы же не жили с коровой, откуда вы знаете?
Жил.
Ага, вот значит опыт есть.
Опыт небольшой, деревня.
Да, да, да. Все, кто имеет опыт, говорят, нужно жить с коровой.
Телят дома лезут, пока они маленькие, только-только.
Да, в деревнях теленка домой берут. Корову тоже так вот отгораживают комнату, и там она живет, мы в этой комнате, корова в этой комнате. С ней можно жить, она чистая. Даже когда испражняется, она вот чистая. Антисептик. Наоборот, когда корову приводите, она все очищает. Она может тут испражняться, мочиться, прям в храм можно завести. И все очищается от ней. Это единственное такое животное. То есть коровий навоз очень мощный антисептик, еще он выгоняет духов. Если какой-то проблем с коровой, приведите, пусть бабах тут просто сделает. Еще три помочится, вообще удача. Что мочание, это лекарство, это уринотерапия. Прекрасное лекарство для печени, одно из самых лучших вообще средств. Навоз – это удобрение, антисептик, чистота от нее распространяется. И кроме этого, она еще очень добрая. Она такая глупая мать. Знаете, мать разумная не очень добрая, она строгая. А вот глупая мать, она уж совсем добрая. Это вот корова такая глупая мать, которая любит, вот, ну, всех, кого видит вообще. Как они подходят в Индии коровы к человеку? Они сами идут. Если вы здесь пойдете к корове, она так... Шахнется в сторону. Она боится человека, потому что человек ее убьет в конце. Она это чувствует как чувствительное животное. Есть там что-то странное в этой атмосфере. То есть к любви очень чувствительно. Она подходит к вам, корова в Индии, и голову так склоняет, вот так вот сюда, вот так вот. И вот так вот к груди прижимается, вот так вот. В уши у нее так торчат. Вот так. Вы думаете, какая любовь? Вы время чувствуете, что вы тут не дышите. Такая очень простая. Но что она дает человеку? Вот эти ее чувства, они настоящие, потому что молоко очень ценное. Ее сознание, чувства переходят, трансформируются в молоко именно. Именно так молоко происходит. Это кровь коровы, трансформированная вот этой материнской любовью, вот этой энергией внутренней. И она вырабатывает вот это молоко, она такая тучная, такая некрасивая, такая добрая, такая глупая, такая чистая. То есть их очень ценят в ведической культуре, потому что она, хотя и глупа, как животное, находится выше по чистоте человека. Человек грязнее, чем корова.
Хотя у него есть преимущество, конечно же, разума, оценить вот эту вот чистоту коровы и правильно с ней общаться, потому что правильное общение с коровой означает хорошее очень молоко. Собственно говоря, секрет в том заключается, что корова дает молоко вам, а не кому-то другому. Хорошо пить коровье молоко, но особенно хорошо, когда это ваша корова дает вам. Хорошо пить молоко ребенку, но лучше всего материнское молоко пить. Потому что именно ему дают молоко мать. Тут особое есть качество. Поэтому веды говорят, защищайте коров, получите молоко. Молоко это жидкая религия. Это пища интеллекта. Единственная пища интеллекта. То есть выше по чистоте продукта нет в мире, чем коровье молоко. В каком-то смысле даже еще важнее может быть материнского молока. Иногда бывает так. Потому что мать иногда не так привязана к ребенку сначала бывает. Такое случается. А корова всегда безупречная мать. Ну, по своей глупости, может быть, так или иначе, но это ценно. Поэтому коров защищают, потому что иначе не будет хорошего молока. Плохое молоко, плохой интеллект, плохой разум. Жидкая религия называет молоко. В чистой сатве находится этот продукт. Если вы что-то хотите улучшить в пище, то добавьте молока и все. Молоко же лучше нельзя. Не верьте рекламе. Улучшенное молоко. Это глупость. Означает, что молока уже нет. Как в Америке, когда Прабхупада приехал в Америку, коровье молоко улучшали добавлением рыбьего жира туда. Они считали, что это улучшает качество молока. Итак, молоко есть парное, есть холодное молоко, оно по-разному действует, есть кипяченое молоко, есть уваренное молоко, есть сгущенное молоко, есть простокваша, есть йогурт, есть кефиры всякие, эти вот различные среда, в которых может разнообразие кисломолочных творог, сметана, масло, смотрите, что происходит. Ценнейшие, лучшие продукты. Сейчас масла нет. Молоко искусственно выдают из коров аппаратами для всех. Корова не знает, кому дают молоко. И это путем некого насилия выжимается, это же план. Выдают молоко таким способом, техническим, механическим. И чаще всего вместе с кровью выжимают это молоко оттуда. Так. Так сейчас происходит. Кроме этого, коров содержат в условиях сейчас не очень хороших, потому что недостаточно заботы, сил не хватает в деревнях заботиться о коровах. Кроме этого, их всех рано или поздно ведут на убой. Это самое, что вообще может быть бесчеловечно по отношению к этому живому существу, к такому доверчивому, любящему человеку. То есть человек деградирует таким образом. Корова, мать, он ее просто убивает и съедает. Это называется говядина, го. Го это корова. Интересно, что написано в Пуранах. Страшная вещь. Человек, убивающий корову, рождается, чтобы быть убитым, столько жизни, сколько волосков на животе этого животного. Вот так защищают веды корову. Этот грех практически неисправим считается. Этот человек... умышленно это делает. Сейчас люди невинные, они идут в магазин, говорят, мы никого не убиваем, вот деньги даю, беру мясо. Но так карма распределяется тоже, может быть, медленнее, но она распространяется, карма. За убийство животного кто-то ответит, убийца. Тот, кто разделывает, тот, кто перевозит, продает, готовит, ест. Шесть участников этого события. То есть тот, кто покупает, оплачивает этот труд. Также по закону кармы связывается с этим действием бойн, убийств. Поэтому Прабхупада сказал, что пока есть бойни, будут войны. Когда его спросили, вот война во Вьетнаме, что вы думаете? Мы против войны во Вьетнаме. Как вы, чью сторону принимаете? То есть, ну, люди, движение пацифистов есть всегда, кто-то воюет, кто-то за мир борется, и все борются так или иначе, все воюют. Прабхупада сказал, пока люди едят мясо, будут войны. Дело не во Вьетнаме, а в Америке, потому что люди едят мясо. Пока люди едят мясо в таком количестве, такие масштабы, будут массовые войны. То есть человеческие бойни будут, если есть бойни животных, будут и человеческие бойни, это закон кармы. Поэтому коров... держит под защитой. Если вот это очень хочет съесть мясо, ну просто жить не может без мяса. Но только не корову. Только не мать. Может съесть что-то другое. Кроме этого, шастры говорят, что кто-то привязан к мясу, может съесть корову, когда она умрет. Естественная смерть. То скажут, ну это уже труп. А это свежее мясо. Жестоко ошибаетесь насчет свежего мяса. Технология этих убийств на бойне, страшная картина. И животным инъекции делают предварительно, успокоительные. Огромные дозы это делают, потому что там иначе начнется такая паника. Это кошмар, на самом деле, что на бойне творится. Животные это все прекрасно чувствуют. Поэтому делают инъекции, потом их... Нужно сохранить это мясо до перевозки, в холодильнике хранят, обрабатывают чем-то, чтобы цвет сохранило. То есть там столько химии, там столько страшных вещей, и столько этих эмоций зафиксировано в этих клетках, этой боли, этой скорби и самозащиты, обороны. То есть это же забитое страшным образом живое существо, не умершее естественной смертью, а насильственной смертью страшной. И люди потом едят это мясо коровы. И карма входит прямо в их мозг, в их кровь, в их желудок, в их плоть. Они становятся агрессивными, нетерпимыми, никому не прощают ошибок, обидчивыми. То есть качество, это пища, она разрушает все положительные качества в человеке. Поэтому если убиваете, то хотя бы убиваете животных, которые не имеют такого развитого сознания, свинья, например. Раненая свинья, о чем она думает, знаете? Она думает, где еще поесть испражнение. Она не переживает слишком. Но это самое нечистое животное, которое может быть. Мясоеды могут есть такое мясо, говорит, если кто-то хочет. Овца то же самое. Она совершенно не понимает этого процесса толком. Но одна история облетела весь мир про быка в Австралии, который встал на колени, плакал и просил, чтобы его не убивали. Его не убили. Его не смогли убить даже опытные забойщики, скажем. Потому что поняли, что бык осознает все происходящее и просит его не убивать. То есть у них сознание более развито, у этих животных. То есть нужно понять, что животные все не одинаковые. Мы идем по дороге, да, насекомое, это один момент. Рубим дерево, но сознание не развитое. И эволюция другая есть. Так, среди других живых существ. И корова это очень чувствительная к любви человеческой. Это большой грех убивать коров. И Махараджа Парикши думает, что он, наверное, пренебрегает этими принципами, потому что вот Кали бил корову, там быка, а он так и не наказал его должным образом. Он так о себе думает. А потом в таком случае. Кроме этого, есть брахманическая культура, если ей пренебрегать, то люди лишаются главного в жизни, знания. Есть причина, почему человек избегает общения с браманами. Вот есть знания, есть проницательные люди. Они скажут, что хорошо, что плохо, они все могут прояснить, браманы, они могущественны. Их разум. Но почему же люди не так любят общаться с ними? Только по одной причине. Браманы говорят правду. Им не нужны деньги. Они говорят только правду. Поэтому люди их побаиваются несколько. Я сейчас приду туда, но он браман. Значит, мне правду скажет. Не каждый готов к этому. И говорится, что он режет как ножом язык его. Если он говорит. Он режет как ножом. Прямо по-живому, сразу как доктор. Он не будет сентиментальничать. Берет рану и вообще не обращает внимания на ваши крики, там сопротивление, связывает и все, и режет. Все. А потом он говорит, спасибо, доктор. Это сознание брамана. Врач тоже должен быть браманом. То есть сострадание в разуме. Язык его как скальпель. Разум очень острый. Едва коснется и все понятно. Сколько здесь пороков, сколько здесь анат. Он все видит, он скажет, что нужно делать. Но больно. Прямая проповедь, знаете, очень больно. Бывает. Но сердце брамана при этом очень мягкое. И вот когда либо люди забывают об этих внутренних отношениях с браманами, не знают, как правильно обратиться к ним, либо браманы теряют эту мягкость сердца, тогда эта связь разрывается между обычным обществом и браманической культурой. Люди становятся светскими. Все, то есть я сам решаю свою судьбу. Это же закон, правда же? Ну, кто может решать мою судьбу, простите? Нет такого закона. Закон единственный гласит, что я сам должен решать свою судьбу. Мне не нужен никто для этого. Простите. Я принимаю решение. Попробуйте людей молодых переубедить в этом. Ничего не получится. Это утвержденный принцип сейчас. В Лиге написано, что человек думает, что его желание это единственный закон. И никто не имеет права вмешаться в эти желания. В Америке даже есть такие законы. Если родители что-то начинают говорить своему ребенку строго, или приказывать, или давить на него, ребенок идет и подает в суд. Есть комиссия, которая приходит и говорит родителям, вы не переступаете границы закона. Этот ребенок под защитой закона. Вы не имеете права родителей так давить на своего ребенка. Да. Сейчас примерно это вводится в России уже. Похожие законы. То есть ребенок может жаловаться на своих родителей специальным людям. Комиссия специальная уже сейчас утверждается это. И в школе ребенок может прийти и жаловаться на своих родителей, как они с ним поступают. Вплоть до того, что ребенка могут из семьи забрать детей, эта комиссия. Так защищают детей. Нет. Нужно дать хороших родителей. Это не тот выход, что нибудь. Нужна брахманическая культура. И вот брахман, он как отец действует. Он тоже может остро говорить или наказывать, или что-то еще, но он действует как отец. Его сердце мягкое, он желает блага. Поэтому брахманическую культуру нужно поддерживать. Если брахман, говорится, подходит и дает пощечину кому-то, даже царю. Царь должен встать вот так. Послушай, мой господин, в чем моя ошибка? Вот так. Вот такая культура брахманическая. Брахман даже когда совершает какое-то преступление, его телесно не наказывают. Что брахманов совесть. Это совсем как бы, ну, другое сознание, это другой тип людей. Их называют земные боги еще. То есть такие качества, такие знания имеют для обычного человека качество какой-то провидец, какое-то непостижимое существо. Как есть история о человеке, который сидел на дереве. На ветке. Вот так дерево, так ветка. Вот тут он сидит. И пилой пилил за ветку. Работает. Дрова собирает. И снизу тоже шел человек и увидел. Странный какой-то. Что же он пилит с этой стороны? Он же упадет сейчас. Эй, дорогой. Сейчас ты упадешь оттуда, что ты делаешь? А ты кто такой? Ясновидец, что ли? Проваливай отсюда. Откуда ты знаешь? Я сам управляю свою судьбу, правильно? Сам принимаю решение, сам знаю, что делать. Все подумал, сумасшедший, пошел дальше. Шагу 20 пошел, хрень, баба, бум, упал. Упал и подумал, точно, не сновидец. Видит будущее, смотрите. Какой-то очень необычный человек, похож. Если шудра общается с ващей, он думает, какой-то человек необычный. Вот он как-то так вот говорит, как-то так делает, а потом у него много денег. Какая-то мистика вообще. Вот я пытаюсь то же самое делать, а денег нет. А он раз-раз, и все, и у него все получается. И по телефону он как-то может договориться, и со всеми в контакт войдет, и всех поймет, и как-то. А вот я мне скажу, ничего не получается. Мне говорят нет, а ему да. Почему? Какой-то мистика. Но когда ващи общается с кшатрием, он думает, точно, дар ясновидения какой-то. Он предвидит события практически, можете представить? Он предвидит, что будет через 10, через 20 лет вообще. Когда Нанда Махарадж был в Мадхуре, то Васудева предупредил его, что что-то недоброе может произойти, пока ты здесь. Он знал характер Камсы, он просто знал характер Камсы. И знал, что он пошлет сейчас туда демонов. Он как царь, как политик, как кшатрий прекрасно понимал эти отношения. А Нанда подумал, да, надо отнести серьезно к его предсказанию. И когда они вернулись, Путана уже была убита. Уже произошло это событие. И Нанда больше подумал, да, Васудева это мистик. Пропада в комментарии говорит, нет, это просто Нанда Махарадж был ващий, он поэтому не мог понять мышление кшатрия. Для него это было чем-то мистическим, сверхъестественным его предсказанием, точное. Как, например, я играл с одним гроссмейстером в шахматы. Я не шахматист толком. Это был эксперимент, потому что я не поверил, что он играет слепую. Я говорю, ну сыграем в шахматы? Он говорит, ну с тобой разве что только вслепую сыграть можно, хорошо. Ну что, неужели? Да его обманул, он же забудет что-нибудь. Тут столько фигур вообще, столько клеток. Давай. Расставил шахматы он спиной ко мне, лицом в окно, и ход делает раз, и я тоже. И я начинаю нетрадиционно делать так, чтобы он не запоминал эти ситуации стандартные. А загадал там такой хаос вообще. Он понял от начала до конца все. Он мне мат поставил два счета вообще. Все разбил. Всю мою стратегию. Я подумал, мистик какой. Нет, другой разум просто. Другая память, другая проницательность, другое понимание людей. Вот и все, никакой мистики. Но если кшатри общается с браманом, он думает, о, это Бог, я тут бессилен. Я могу видеть, скажем, там на 10 лет вперед, на 20 лет вперед, но этот человек, он знает все. И прошлое, настоящее, будущее. Они боятся брамана. Нужно слушать. Даже кшатри ошибается, видите. Но браман, интересно, если это настоящий браман, и он что-то говорит, Кришна думает в этом случае. Так, браман сказал это. Если этого не будет, то вера в брамана будет разрушена. Надо это сделать. Вот что какие отношения бывают. Чего Кришна себе не позволяет с другими классами людей. Им свойственно ошибаться, и это их ошибки, хорошо. Но если Брама что-то говорит, так оно и будет. Помните, как Кришна говорит, сказал, ну теперь нужно сделать то, что предсказал Нарада. Нарада же предсказал, что Кришна вас освободит на Лукивера Манигрива. Вы будете деревьями, родитесь по проклятию моему, но все хорошо кончится, Кришна вас освободит. И Кришна, когда Ешода связал веревками к ступе, говорит, ну теперь надо сделать то, что Нарада предсказал. И пошел к людям, свалил их, все, я освободил. Так что Нарада своим проклятием, как бы, и благословением заставил Кришну сделать что-то. Это поэтому их называют боги на земле. Они связаны с Богом, эти люди. Если Брама говорит, дождь будет, значит дождь будет. Если Брама разгневался, говорит, дождя не будет, дождя не будет. Все, засуха будет. Поэтому кшатрии все брамана встречались, встали с трона и пригласили свой трон. Заходи, садись. Вот на это место. Это твое царство, на самом деле. Но браманы никогда не имели власти. Не стремились к славе или к богатству. Настоящий браман. Общество их все поддерживало таким образом. Браманическую культуру, коров. Махараджа Парикшит, он сожалеет, что оскорбил брамана. Вот он, видите, совершил такой поступок странный. Он предложил вместо гирлянды на шее дохлую змею, мертвую. Потому что испытывал жажду, а воды не получил. Знак гостеприимства. И теперь он сожалеет, что вот он греховен, потому что он не поддерживает браманическую культуру, коров не защищает, и еще и сознание Бога, про Бога забыл. Вообще для царя никуда не годится, смотрите. Еще самое худшее, что сознание Бога, чтобы люди забыли Бога. Как вы думаете, хорошо, если люди забудут Кришну? Забудут. Ну а что, он все равно это не русский Бог, давайте забудем его. Верно. Вот так вот. Прабхупада сказал, нет, надо распространить, люди должны знать имя это Кришна. Должны знать о Кришне. Вот что важно. Проблема как раз потому, что имя Бога до конца не раскрыто сейчас в религиях. Они прокладывают путь к этому. Все предыдущие пророки, Господь Читания пришел уже в той среде, где были все эти религии мировые, сформированы. И раскрыл Бога, имя Бога до конца. Вот что важно понять человеку, чтобы процесс был необратимый. Не так, что мы то атеисты, то верующие, то атеисты, то верующие. То свергаем религию, то снова ее устанавливаем. То свергаем религию, то снова устанавливаем в гунах невежества и страсти. Кришна, ну, имя Кришны необходимо для того, чтобы иметь вечное отношение, чтобы больше не возвращаться к этим ошибкам, к этим несовершенствам. Кришна означает личные отношения с Богом у каждого. Да, люди живут эту тенденцию. Это они не хотят сейчас через кого-то, хотят личную связь с Богом установить, верно? Это естественно. То есть сознание Бога. У каждого должны быть свои личные отношения с Богом. Но авторизованные. Я не могу сказать, что у меня личные отношения, скажем, с Путиным и Медведевым. Потому что они здесь президент, другой премьер, а я тоже в этой стране живу, поэтому вот я считаю, что я их друг, а не мои друзья тоже. Нет, авторизованные должны быть отношения. Должен меня кто-то представить к личным отношениям. Поэтому Кришна говорит Арджуне, лично говорит ему, хочешь знать истину, иди гуру. И гуру тебя представит. И таким образом ты получишь Кришну. А Кришна, если у нас есть какие-то снова вопросы и проблемы с ним, пошлет снова гуру. Скажу, Кришна, я тебя не понимаю сегодня. У меня управленческий период. Вот я тебя не понимаю сегодня. Почему сегодня так произошло вообще? И вообще, почему в моей жизни так все происходит? Я начинаю тебя упрекать. Вы думаете, Кришна сам будет отвечать на этот упрек? Нет, это не те отношения. С ним совсем другие отношения. Он говорит, иди гуру. Он тебе все объяснит. Вот так. И гуру объяснит, почему так, а почему эдак. И снова пойдем к Кришне. Пока не будет упрека. Или непонимание. И снова идем к гуру. И снова повторим Хари Кришне, идем к Богу. Опять проблема. Идем снова к гуру. А, хорошо. Нужно продолжать. Хари Кришна опять. Опять проблема. Идем снова к гуру. То есть Кришна не проблема. Почему? Давайте объясним. Проблема в том заключается, что он уважает свободу выбора человека. И ачарьи говорят, что с Кришной не так просто общаться. Это большая проблема на самом деле. Потому что Кришна, если мы хотим, позволяет нам даже пойти в ад, деградировать. Отпускает. Ну, настаивает. Иди. Кришна скажет. Вот почему он говорит, иди гуру. Гуру не позволит пойти в ад. В этом разница. Он говорит то же самое, что и Кришна, те же самые слова. Кроме одного, в ад не отпустит. Деградировать не позволит. Он говорит все, чтобы ученик не деградировал, следовал своим принципам и так далее, обетам. Вот гуру об этом забыл. А Кришна скажет, ну не хочешь, ну что ж ты, ну иди туда, давай, попробуй. В ад, посмотри, как там, ну. Не нравится, ну иди сюда снова. То есть свобода. Но гуру научит, как общаться с Богом, как вернуться к нему. Он не позволит падать. Гуру против падения. А Кришна может позволить. Поэтому он говорит, иди гуру. Вот это надежно. Со мной ненадежно. Я позволяю, я в конце концов нейтрален ко всем живым существам. Никому не завидую, я ко всем равно отношусь. Если что-то, что-то хочет, он получает то, что хочет. А гуру говорит, нет, почему ты хочешь эти вещи? Почему желаешь этого всего? Ну пусть разговаривают, куда одеты? Он будет учить человека. С пристрастием, как доброжелатель это будет делать. Поэтому нужна барманическая культура и сознание Бога. И необходимо защищать коров. Пока люди не утратили совсем какие-то человеческие чувства. Потому что именно потеря этих трех составляющих, говорится, разрушает цивилизацию, пропагандирует. Может быть экономика, может быть промышленность, может быть все. Но если этих трех вещей нет, все это станет просто грузом, который нас потянет на дно. Тяжким грузом. Знаете, человек награбил много золота и убегает. Через реку переплыть нужно ему теперь. С награбленным золотом в карманах и в сумках. Переплывет, как вы думаете? Не переплывет, если не оставит его там на берегу, там где взял. Вот это означает сознание Бога. Нужно отдать все Богу. И переплыть в реку. Нас в жизни есть путь. Нужно пересечь океан материального существования. Но нужно выбросить все привязанности постепенно. А обычно как происходит? Когда корабль тонет, все думают, что делать, что делать? Догадываются, ну что-то выбросить. Ну, то, что не хотели выбрасывать, ну нужно, но иначе утонем. Вот что-то выбросить, уже можно плыть дальше. Снова погружается, ну что-то еще выбросить. Вот таким образом. Что сразу все выбросить невозможно. И не нужно это делать. Нужно делать постепенно, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Особенно, когда мы составились, уже нужно думать только о Кришне. Все, хватит. Хватит игрушек. Игрушки все были в детстве. Пистолеты, куклы, машины. Все это есть. Есть у каждого какая-то кукла там своя. Своя машина, свой пистолет. Все это детские игры. Когда-то нужно все оставить. И сейчас нужно принять то, что поддерживает наше здоровье и разум. И ничего лишнего не нужно нам. Остальное нужно энергию использовать на возвышение ума, мыслей. Высокое мышление и простая жизнь. Вот принцип. И в этом поможет, что брахманическая культура, браманы, это поддерживает этот принцип. Сознание Бога, мы помним, кто такой Бог, и защита коров, конечно же. Ну, если говорить шире, то защита матери. Так, то есть все матери существуют, все под защитой, не только коровы. И собственная мать, и мать земля, и жена царя, и жена священника, и кормилица. Вот. Это под защитой находится. Такова сегодняшняя тема. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста. Это пример был возгордившийся кшатрия, который забыли о могуществе браманов. И стали кичить своей властью оружием. И они даже совершили насилие над браманами. Это очень опасно. Когда кшатрии устанавливают диктат, это очень опасно. Диктатура очень опасна. И кшатрии подчиняются только силе. Сбунтовавшийся кшатрии, вы не победите его в каких-то речах уже больше.
Слушать не будет.
Слушать не будет, нет. Кшатрия, который сбунтовался, не слушает, он сражается. Поэтому нужна другая сила. И Парашурам это браман. Кшатрии убили его отца, брамана, злоупотребили властью. И он после этого понял, в чем его миссия Парашурама. Парашурама сначала не знал, в чем его миссия. Он считался просто браманом. Учился, жил в семье браманической, совершал аскезы, как все браманы. Но он не знал еще своей миссии. И вот когда это случилось, когда кшатрии убили его отца, и когда он увидел их нрав, когда увидел, что кшатрии гордые, они больше не защищают браманическую культуру, они становятся диктаторами, он понял, что его миссия уничтожить кшатриев. Он понял смысл своего рождения. Он уничтожал браманическую силу при помощи топора, одного единственного оружия. Скажешь, как это возможно уничтожить армию топором? В Библии есть схожая картина, схожий пример. Самсон уничтожил 15 тысяч человек ослиной челюстью. Одна только проблема была, он чуть не умер от жажды, когда сделал это. Настолько он выгорел. То есть ситха, это ситха называется, мистическая способность. Парашурама сражался со скоростью мысли, когда уставал со скоростью ветра, описывает. Вооруженные армии не знали, как с ним сражаться. Значит, он уничтожал 21 поколение кшатриев, пока они не образумились. Такая была страшная война когда-то здесь. Но воевал всего один человек. Остальные пахали поля мирно. Это их не касалось. Люди не тревожились слишком. Только кшатрии и браманы Парашурама, все. Мирные жители не страдали. Качество главное определяющий фактор. Если мы хотим понять, кто перед нами, то главное по качеству. Рождение, несомненно, складывает глубокую печать. И в прошлом когда-то в семье браманов рождались почти одни браманы по качеству. То есть когда-то. Но даже в том случае, не всегда это было так. Описываются династии царей, вот Шримад Бхагаватам, генеалогическое дерево описывается, и там у них были разные дети. Разные качества. И кшатрии рождались, и браманы рождались у них, и кто-то был не очень высоких качеств, все это было. Как царь Вена родился, допустим, у праведного царя, этот демон. А у Хиранькашипу Прохлад родился. Такой. Поэтому качество определяющий фактор, не рождение.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как Шрила Прабхупада говорил, джапа, но интенсивно читать, да, там 5 минут. А как концентрироваться на произношении тогда? На звуке тут концентрироваться.
Прабхупада называет это в одном комментарии трансцендентная вибрация. Вот слушайте мантру целиком, вибрацию. Иногда преданные пытаются Хари представлять Радхарани и Кришна, Кришна, и какие-то их отношения рассматривать с джапой. Это запутывает ум сильно. Нет. Просто слушайте вибрацию, всю мантру. Повторяйте бодро, слушайте вибрацию, погружайтесь в вибрацию. А все остальное более-менее автоматически настолько ума происходит, и всплывут мысли и чувства определенные. Все есть звук. Мы находимся внутри Вселенной, которая представляет звук. Это все трансформация звуковых вибраций, все, что мы видим. Трансформация звука.
Свет тоже это трансформация звука?
Свет? Нет, свет это свет. Но то, что ученые называют там всякие микроволны, поля и все остальное, это вибрации, колебания. Частицы колеблются и все остальное, это все различные виды звука. И если это все услышать, все эти колебания, вибрации, вы услышите тут симфонию целую. Мы просто не слышим ничего. Мы слышим, самолет летит, деревья шумят, тоже как эта симфония в природе журчат, ручьи, тоже звуки кругом. Все сопровождается звуками. И осмысливается больше через звук. Но внутри всего этого творения флейта Кришна звучит. И мы видим трансформацию этой флейты, этих звуков теперь. Это вибрация звука. Вначале было слово, и слово было Богом, говорится. Звук основа этого мира. И звук, он именно не исходит из духовного мира. Вот это творение основывается на духовной энергии. Ни на чем другом. И также можно разрушить материальное творение при помощи звука. Мы воспеваем святые имена Кришны, и мы трансформируем материю в дух таким образом. Обратный процесс. То есть звук может сформировать материю, может сформировать дух, трансформировать эти вещи, превращает. То есть слушаем, и сознание меняется у нас. Воспеваем Хари Кришна, эфир очищается. Вы чувствовали это, что есть какие-то вопросы, сложности, приходите на киртан, думаете, после киртана лекция, потом можно будет задать вопрос, а потом вопроса нет, потому что эфир чистый. То есть эфир, проблемы нет, кажется, все, ее нет, она несущественная. Но как только вы появляетесь в каком-то общественном месте, рядом с обычными людьми, у которых куча проблем, вы тоже начинаете чувствовать проблемы какие-то, и у вас ум нагружается, потому что эфир такой вот. Эти вещи, они в эфире существуют. Знаете, сколько сотовых телефонов сейчас здесь работает? Знаете вы? Все пронизано этими вибрациями. Все кругом пронизано вибрациями. Все на этом держится. Звук это такая вот маленькая такая шашечка. Дуньте, она упадет. Но она задевает другую. Она задевает третью, более массивную. И в конце концов там где-то падает глыба. Это звук. Вы говорите Хари Кришна, но последствия каковы этого, то, что вы говорите Хари Кришна? Или наоборот, человек маты какие-то пятиэтажные говорит, и какие последствия это будут, посмотрите внимательно, посмотрите на жизнь людей. Вы поймете, что такое звук. Все управляется при помощи звуками. Команды, слова, фразы, смыслы, все при помощи звука переносится. Поэтому в Гите Кришна говорит, я звук в эфире. Носитель всей информации. Любой.
Скажите, пожалуйста, а в чем заключается смысл нашей жизни? Почему мы здесь находимся, понятно? Понятно, что мы сначала вернуться в духовный мир. А есть ли еще какой-то смысл нашей жизни?
Смысл, практический смысл поддерживать брахманическую культуру, сознание Бога и защищать коров. Практический смысл вот это основные вещи. Из них еще можно выделить другие вещи какие-то. Но все это означает поддерживать добродетель в этом мире. Это вот практическая вещь. То есть преданные, они трансцендентны могут быть, но живут они в добродетели. Своим примером поддерживают добродетель. То есть здоровый, образ жизни для тела, ума, сознания, отношений, все здоровым, чистым. Смысл жизни — жить чисто. Практический смысл. Конечный смысл — вернуться к Богу. Да?
А как выглядит вот вообще наше движение защиты брахманической культуры? Совсем понятно, что такое брахманическая культура именно в нашем движении. Как это практически выглядит?
Что такое брахманическая культура? Она означает, что мы должны развивать брахманические качества. Это брахманическая культура. Откуда придут брахманические качества? Кто знает? Конкретно, очень конкретно. Это правильно все, что вы говорите. Нет, когда он общается с брахманами. Если конкретно говорить непосредственно, то только от брахмана можно получить брахманическое знание. Информацию от кого угодно можно получить, но брахманические качества и знания только от общения с брахманами. Вот для этого нужна преемственность парампара, а иначе невозможно.
То есть имеется в виду парампара, у нас сейчас имеется в виду гуру.
Любой вайшнав чистый автоматический брахман. Автоматический брахман. Есть преемственность, мы отсюда берем эти качества и знания. Есть преемственность. И наша задача — развивать те же самые качества. В этом смысл брахманической культуры. Брахман — это не артист, который иногда какое-то шоу выдает на сцене, какие-то лекции и все. Это то, зачем нужно следовать, то, что нужно принимать, то, что нужно развивать. Это брахманическая культура. Если мы слышим брахмана и не применяем то, что он говорит в жизни, это оскорбление считается. Веда. То есть мы слушаем все, но не делаем. Это оскорбление. Что означает читать Бхагавад-гиту в смиренном состоянии ума? Что Прабхупада объясняет это введение? Это означает, что нужно принять Кришну как верховную личность Бога, рассказчика Бхагавад-гиты. Вот и все. Все просто. Хотя бы теоретически.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что Шрила Прабхупада принес в этот мир уже истинное имя Бога. Если предыдущие все, как сказать, культуры религиозные, ну как бы да, конкретное имя Бога не называли, но все равно есть Вышний, к которому все стремились, да, Прабхупада.
Шрила Прабхупада.
Имя Шри Кришны, и что произойдет в будущем трансформация всех религиозных течений, они объединятся. Просто я, допустим, простите, пожалуйста, я читал откровения святых православных, как Серафима Саровского, Сергия Радонежского и еще там прочих святых. Они пророчества о том, что скоро будет, как бы сказать, большая война религиозная, трансформация религии, и на земле останется только одна православная религия.
Они правы в том все, что будет одна религия.
Одна религия.
Но они не знают, какая это будет. Она и есть одна. Религия всегда одна. Люди ее разбили на части.
Нет, я понимаю, что верим все равно в Вышнего Бога единого, но имя, как бы, христианское, имя Отца не произносится. Имя Сына знает, а имя Отца не произносится. Но все равно все подразумевается, как бы все равно молится Отцу, как бы, что он есть, духовный, владыка там и так далее. Теперь я знаю, что это Кришна. Но, допустим, Серафим Саровский, Сергей Радонежский, они довольно почитаемые, великие святые. И у них тоже, ну, дар прозорливости был открыт, там, ну, они там великие аскезы принимали и прочее, прочее. И вот я читал описание о кончине мира, там описано, что будет большая религиозная война между христианами и мусульманами, потому что мусульмане это радикальное движение, которое никого не принимает, они просто, и что в ходе этой войны будет вот именно православие на всей земле как бы установлено, но само по себе название имеется в виду православие, это не имеет отношения как бы немножко к христианской религии.
Здесь нужно понимать, это пророчество правильно, здесь нужно понимать под православием истинная религия.
Вот я и говорю, что у нас будет
все. Становится истинная религия. Потому что нет, никто не станет кришнаитом из них. Или не в этом дело.
Ну я же стал.
Не в этом дело. Необходимо также и христианство, и мусульманство, и другие виды религии. Не то, что конфессия разрушится. Нет, может быть, церкви видоизменятся, там какие-то внешние организационные вещи могут измениться, но суть вот этих религиозных движений останется. Потому что она необходима. Например, христианство, Иисус, когда Иисус спросил один царь, кто ты? Он сказал, я учитель неверующих. Так он себе представил. Я проповедую неверующим людям, я учитель неверующих людей. То есть у людей, у которых еще слабая вера, они очень зависимы от Иисуса. Что столько милости он дает этим людям, чтобы поднять их. Терпит, прощает, как бы спасает факт. Также в исламе есть другое представление об этом. Есть люди, которые примут вот это настроение. Это им поможет. Такая традиция. Но Бадзин Тагур говорит, что между ними разницы нет, потому что цель-то одна у них, любовь к Богу, в конце концов. И вот когда вы уже задумываетесь, любой человек задумывается о любви к Богу непосредственно, тогда он берет имя Кришны. Потому что имя Кришна обозначает его лично, как все привлекающего. Как раз это самое лучшее, что может быть для того, чтобы с ним развивать отношения. И подробно описывается, как это делает, должен делать человеку. Как общаться с Богом уже лицом к лицу. Есть подготовительные формы религии, мы же не говорим, что они не истинные. Это все истина, это одна религия просто. Это одна религия все. Это люди.
Мы верные, а вы не ответили на
такое. Попытайтесь понять. Это люди делают, это не религия делает. Это не религия, это люди делают.
Духовные лидеры говорят, что...
Попытайтесь понять еще раз. Смотрите.
Я понимаю,
вот
когда...
Иисус Христос, Мухаммед, Кришна никогда друг с другом не враждовали и не будут враждовать. Но люди враждовали и до них, во времена их, и после них будут враждовать. Это уже человеческие проблемы. Религия одна. И сейчас людей все больше и больше будут понимать это, что неважно, где вы, христианство, мусульманство или в сознании Кришны, это процесс один. Школа одна и та же. Ее искусственно разделили на части люди сейчас, еще это искусственное понимание. Хотя исторически складывалось по-другому, они просто в разных традициях, в разных местах создавались, для разных обстоятельств. Сейчас пришло время осознать, что мы имеем одно, одного Бога. Значит, все это будет одна большая школа всей религиозной системы. В единстве, где цель будет одна и та же, любовь к Богу. Просто выстроятся отношения между религиозными людьми правильными. Они не исчезнут, просто будут правильные отношения. Например, мы пришли однажды в одну церковь христианскую. Мы увидели большой храм, и водитель сказал, что он здесь бывает иногда. Это христиане, говорит, катакомбная церковь, он сказал. Я не знал, что это такое, катакомбная какая-то церковь. У меня действительно это те же православные, только когда-то у них был раскол еще до революции. Они отделились от официальной православной церкви и как бы катакомбная, подпольная. То есть они не признают власть какую-то, политику. Связь с политикой и властью. Они говорят, мы должны чисто духовными людьми быть. То есть у них раскол на этой почве произошел. И значит официально православная была частью государства стало, управление. А катакомбные, вот они такие как бы отшельники. Без поддержки оказали государство. И вот эта церковь, мы приехали. Все, конечно, делается руками там у них, вот они сами, у них нет там денег, может быть, но у них есть любовь своя к Богу, и они верят, и они... Дело видно, что это все вот просто вот руками делается, все это красиво, с любовью делается, по-домашнему. Вот такая деревенская, но церковь, она большая, такой храм красивый, вокруг у них там огороды, дома, живут там они, какая-то есть поселение целое. Мы вошли в храм, они нам открыли, он был под замком, открыли ключ, пришли люди, кто-то из нас был даже в входе, вот так. Я посмотрел там, как дома, домашняя атмосфера совершенно, не похожа на обычные официальные, как бы, такие представительства. И пришел священник, сразу же прибежал, любопытный такой. Такой бородатый, любопытный, знаете. Там задумали что-то одеть, там какая-то штанина торчала у него, не знаю,
брамачари. Я сразу почувствовал, вот это вот как бы легко общаться будет сейчас. Простой такой, незлобный, добрый. И беседа там была на 2 с лишним часа. Он так заинтересовался вообще всем этим. А боги так много, говорит, знаний у вас вообще-то. Стал рассказывать там и про них, про их историю, про Иисуса там что-то там. Сказал, да, так все оказывается одно, одна религия же у нас оказывается вообще. Чего мы все делим? Вот как-то они связались с этой политикой, он стал опять критиковать православных. Вот из-за них, говорит, они все разделяют, свое, чужое, национальное, ненациональное. А вот тут вот, надо вот просто вот Бога и все поставить в центр. То есть мы сошлись с ними как-то таким, на этой почте. Ну и все, поговорили, ну пора, нет, не отпускает, плачет, не уходите, пойдем в дом. Сейчас будет просад. Ну, то есть осветим сейчас что-нибудь там. Вегетарианцы, ну хорошо, сейчас все сделаем. Там какие-то монахи, кто-то там еще побежали по огородам, тут же что-то там резать стали, там, что вы едите, что не едите. Мы были потрясены, такая была намахата там потрясающая. Ну все, уже угостили нас и молоко, и без подкоровы, и с таким радушием причем, неподдельным совершенно. Такое счастье, пошли мы к машине уже идем. За нами толпа этих христиан идет, там с огорода, кто картошку, кто капусту, кто морковку. Машину загружают, там, забивают ее. Ждем, обнимают, плачут вообще. Я думаю, ничего себе, вот это религия, на самом деле, вот это отношение. Вот и все, все просто. Все просто. Кто эту всю ерунду придумал, что вот нельзя общаться с теми, или вот это вот враги, это вот не наше, это наше, это все политика. Прежде нужно понять, что мы живем по единым законам Бога, как Прабхупада говорил. Христиане умирают, и кришнаиты тоже умирают. В чем разница? Давайте опираться на какие-то реальные вещи и поймем, что законы одни на самом деле. Но поскольку люди разные, и у них аскеза может быть разная, и практика разная, это не означает, что разные религии. Люди разные. Кому-то нужно пойти в первый класс, кто-то уже в третьем классе, кто-то в пятом классе. Но все они так или иначе придут в 11 класс и получат аттестацию. Поэтому нам нужно вместе помогать друг другу. Кто-то учится на благотворительности просто, вот помогать кому-то, вот денег дать или там одежду дать. Это простые формы начала. Сажает деревья, строит дом, или кому-то больницу делает, колодцы роет, благочестивая деятельность. Кто-то занимается еще какой-то практикой более благотворительной, скажем, он какие-то знания распространяет, образование дает, это еще более высокая благотворительность. Кто-то непосредственно о Боге говорит, это самая высокая благотворительная деятельность, Кришна Бхагавадгита говорит об этом, что выше уже не бывает слуги, дороже нет, кто говорит непосредственно о Боге. Это здесь уже способности людей, например, мы с вами тоже по-разному служим Кришне. Разве нет? Мы тоже по-разному пытаемся применять духовное знание в общении с людьми. По-разному говорим, по-разному действуем. Не все говорят прямо о Кришне. Кто-то говорит о том, что нужно здоровье иметь или хорошую семью. Мы с этого начинаем все, чтобы люди понимали какой-то уровень благости. То же самое. Все тенденции религиозные есть в сознании Кришны тоже. И кто из вас отвергает Иисуса Христа, скажите мне? Отвергает Иисуса. Кто-то отвергает из вас Иисуса Христа? Есть такие преданные? Нет, вы не найдете таких преданных по миру. Все очень любят Иисуса Христа, преданные. А кто отвергает пророка Мухаммеда? Почитайте о нем, будете восхищаться. Как можно отвергать великих святых пророков? Потому что это другая традиция? Нет никаких других традиций. Источник один. Нам нужно понять, что религия одна.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Многие преданные души сознания Кришны, будучи крещенными христианами. И вот очень многих остаются родственники следующей традиции христиан. И вот как вести себя преданными, допустим, детям, неделю родителей на праздник? Например, Пасха с яйцами, или там мама мне говорит, вот сегодня всегда троица, за сегодня там даже кадыш. Как вот это?
Да, тут уже ваш разум, ваш личный разум должен что-то, как это все сделать.
Ну, то есть, это будет приниматься, да? Не надо
отдать правду. Я не говорю ни да, ни нет. Но история такова, что когда меня первый раз спросили, почему ты не ешь мясо, вот я начал только практику, меня сразу спросили, а почему ты не ешь мясо? Я испугался. Ну, там сказал, живот болит, всякую ерунду стал говорить. От страха. как-то я испугался просто этого. А потом прошло полгода, я пришел к этим людям и спросил, почему едите мясо? А мы не виноваты, потому что все едят мясо, и мы тоже едим мясо, они испугались. Все понимают местами. То есть пока еще нет какой-то духовной силы, мы можем испугаться, можем не знать, что же делать. Но позже у вас появится такая духовная сила, что скажете, сегодня пандовый кадыш, если будет поститься. Сколько у вас будет поститься, никто в рот не возьмет ничего. Это духовная сила. Что в вашем присутствии люди не смогут есть ничего такого. Также в коммунальной квартире, когда мы жили, тоже вегетариан, та общая кухня, и там же соседи готовят всякое. И постепенно они убирали все перед нами. Они уже знали, когда мы идем на кухню, если соседка там замешивалась, там какая-то рыба у нее в раковине. А ну, простите, все, все чисто. Все убежало. Да, автоматически происходит. То есть люди понимают, здесь стандарты выше надо уважать. Они уважают таких людей. Мы из этого тоже уважаем, что у них есть разум, есть почтение, хорошо, они тоже прогрессируют. Ты не ешь мясо, говорят, священник говорит. Это мне рассказывает священник, который стал принципы соблюдать регулирующий. И служит церкви при этом. Ну и мясо не ест уже. И там на него атака началась. Братья, все-то едят там то мясо, то рыбу, но в посты не едят, а так едят. Ты не ешь мясо, это гордыня. Ты хочешь быть лучше. То есть они начинают проповедовать. И он сильно испугался. Точно гордыня, может быть, я же не знаю. Да, это немножко другое, это не совсем гордыня. Хотя гордыня тоже может поддерживаться, ничего страшного. Так или иначе, нужно соблюдать религиозные принципы. Не убить означает, нельзя убивать животных.
Никого.
Никого. Хотя невозможно вообще никого не убить в этом мире. Просто невозможно, это противоестественно. Кого-то мы раздавим, кого-то мы вдохнем. Вегетарианская пища тоже живые существа, то есть так или иначе это происходит. Но мы едим предписанную пищу, освящаем ее и сознательно не причиняем никому никакого насилия. Это требуется. Когда священник сказал Прабхупаде, но человеческая жизнь более ценна, почему он не может есть мясо, если он голодает? Прабхупада сказал, если есть мясо, если голодает, он может, имеет право съесть даже животное человека. Это на самом деле более ценная форма жизни. Но зачем содержать бойню, спросил его. Христиане содержат бойни в Европе. Христиане. Ведь Христос сказал, не убей. Вы правы в том, что если вы умираете, можете съесть животное, но зачем же вы содержите бойни, когда в этом нет никакой необходимости при том? Он говорит, как я? Я же вегетарианец. Говорит, вы же тоже можете так жить. Вы же тоже такой же человек. Говорит, я не понимаю, почему нельзя есть мясо. Ты человек, это более ценная форма жизни. Опять то же самое начинает говорить. Но Христос сказал, не убей. Зачем вы содержите бойни? Ответа нет.
Можно я перебью? Вот как раз по этому вопросу. В Библии все трактуется христиан, просто основываясь на Библии. Бог сказал, ну, это самое, в Ветхом Завете, что Бог именно дает человеку животных, там, птиц, рыб там, и так далее, и он может их есть, потому что вот сейчас все нечистое, и вот они на этом все трактуют, что сам Бог сказал, что можно мясо есть. И Бог дал им мясо, ешьте мясо, потому что я вам это даю, потому что вы уже стали нечистые, животные стали нечистые, и уже, в принципе, можете есть мясо. И вот это все трактуется в христианстве именно на Библии.
Да, да, там есть такое место, я помню, это Старый Завет, это не Новый, это Старый Завет. Да, и мы это обсуждали с этим христианином, как раз он мне показал это место в Библии, я попросил найти ему стихи, он нашел стихи эти. Вот. Я опустил глаза ниже, на следующий стих. «Но за это спрошу с вас», написано там.
Ну, это всегда
пугает. Ну, надо это давать. Я на этот стих, он на этот стих. Мы так не знаем. То есть в Библии есть всякое, видите. В Вегас тоже есть предписание, как есть мясо. Для определенного типа людей, потому что это невозможно запретить всем. Кто-то склонен с семьей. Поэтому там говорится, как это сделать, чтобы вы все же продвигались. То есть как это делать. Поэтому в Библии тоже это делается. Но вопрос выбора, что мы сейчас с вами выберем? Если мы хотим Кришне и любви к Богу, то, конечно же, нужно отказаться от мяса полностью. Если мы такой путь выбираем. Если мы еще не готовы, нас Бог не очень еще интересует. Может, интересует благочестие какое-то, или мы впечатлены деяниями Иисуса, Его жертвой. но до Бога еще нам далеко, тогда, конечно, у нас будут принципы чистоты пониже. Нам труднее будет. Но тогда есть предписание другого порядка, другая школа немножко, которая нас поднимет рано или поздно все равно выше. Это лестница. Религия. Не убей, не кради, не лги. Кому это говорят?
Тем, кто крадет, христианам. Здесь заповеди.
Нет, это говорят только тем, кто крадет, убивает, лжет. Не христианам. Есть христиане, которые не убивают, не крадут, не лгут. Не нужно это говорить. А разве нужно говорить при этом не убивай животных и низших мест? Да нет, они их никогда это не делают и делать не будут. Эта заповедь не нужна, в принципе. То есть эта заповедь нужна, когда есть пороки человеческие, тогда религия становится вот такой, говорящий вот такие конкретные вещи. Если меняется культура, меняются и заповеди. И кому-то нужно сказать теперь, люби Бога, и все, больше ничего не нужно говорить. А кому-то нужно сказать, не ври, пожалуйста. Будь честным. И добиться, чтобы это было, а потом следующую ступень. Делай так, а потом в конце концов люби Бога. Это путь.
Христианская традиция, простите, пожалуйста, еще раз перебью, считает, что изначально человек, который родил, он изначально уже грешен. Ибо, как там это, в молитве говорится, ибо во Христе ради меня мать моя, что изначально уже человек родился грешным. Если в ведической культуре считается, что это изначально человек чист,
нет.
И там считается, что если человек...
Там произошла ошибка. Рождение греховно у всех. От плоти и семени. То есть без посвящения жизнь остается в невежестве, без второго рождения. От плоти и семени рождение нечистое. Поэтому нужен еще духовный учитель, чтобы было второе, другое рождение. Но если мы поднимем снова, скажем, не рожденный в грехе человек, а скажем, душа человеческая грешна, нечиста, это будет неправильно. Греховно. Душа не греховна. Душа покрыта грехом. Я даю пример хороший. Например, у вас есть любимый родственник, близкий человек, и он сошел с ума. И вы вынуждены отправить его в сумасшедший дом. Все. Вы не можете с ним больше общаться. Но поскольку он разговаривает, вы снова принимаете, никогда не напоминаете ему о прошлом. А что вы знаете, какой он на самом деле? На самом деле он чистый, нормальный человек. Болезнь была бы. Так же и здесь. Душа, она попадает под влияние этого греха, а сама она безгрешна по себе, по своей природе, чиста. Как говорит вода, если говорить слово вода, вода чистая. Вы можете сказать грязная вода, потому что грязь это уже не вода. Это смешанные качества. Сама вода чистая. Это же душа сама чистая. Но когда она входит в тело человека, вот это рождение нечистое считается. Но душа чистая. Иначе мы с вами не плакали в сердце. Если бы не были внутри, это чистые и безупречные. Не сожалели бы о своей жизни. Душа плачет, потому что она чистая остается. Она может сравнить сама с собой, что я так и несчастлива в этом мире. Грех меня обутал. Сознание сохраняется. Поэтому мы медитируем на чистую душу. А рождение, да, оно осквернено. Нужно второе рождение.
Учение буддизма и так далее, там, где говорится, что Бог либо это пустота, либо говорится, что все является Богом. А, допустим, если брать какие-то религии, если брать ислам, если брать учение ислама, если брать учение православия, если брать ишламизм, ишуаизм, там говорится, что Бог, Он один. То есть есть, ну, как бы некая нестыковка. В чем тогда единство, вот, скажем так, вот этих вот учений состоит?
Бог – это понятие абстрактное. Например, в математике есть понятие бесконечности. Обозначается условно, поскольку нельзя ни представить, ни обозначить. Вот есть значок такой, это означает бесконечность, так условлено. Также в этом мире слово «Бог» – это условное обозначение. Нечто. Нечто. Каждый может по-разному понимать это. Любая превосходящая сила может называться так. Божественная какая-то, непостижимая. Для буддистов Бог – пустота. Для персоналистов Брахман безличный. Для йогов-мистиков это своя душа в сердце. Для преданных верховная личность Бога. Это вот отношения. Например, вас тоже могут назвать по-разному. Кто-то мамой назовет, кто-то женой назовет, кто-то подругой назовет, кто-то тетей назовет и так далее. Это просто отношения, как мы понимаем это название. Поэтому Прабхупада говорит, развивайте взаимоотношения личные с Богом. недалекие, такие на большой дистанции, где он как пустота или как нечто несуществующее или безличное. Подходите ближе сейчас.
В Завете говорится, вначале было слово. В латинском переводе в Бургате там пишется вербум. Имперсоналисты трактуют, что движение, еще. А в Септуагинте там, если я не ошибаюсь, логос. И вот существуется, расшифровывается, там может переводиться как знание, как слово одновременно. И вот ученые по этому поводу спорят, что возможно там было знание, еще что-то имели в виду, и уже ошибки какие-то при переводе. Сначала в латыни, по-моему, в остальном языке.
Да, знание это тоже звук, это синонимы. Знание и звук это синонимы. То есть слово и знание это синонимы. Знание имеет форму, образ. Уже это слово. Или понятие мы это называем. Это очень связано. Можно перевести с разных точек зрения. Санскрит такой же язык. Верно. И то, и другое работает. И так, и так. Слушая какие-то звуки, сознание возвышаем. И наши звуки тоже меняют качество. И так, и так. И бытие меняет сознание, и сознание меняет бытие. Вместе взаимодействуем. Ошибался? Может быть только в том, что, например, если взять вот бумажку мусора, бросить в урну и промахнуться. Что-то в этом роде. Или в том, что он очки носил, допустим, кто-то думает, если это гуру, почему носит очки? Он должен быть совершенным. Но такие представления люди думают, что это какое-то несовершенство. Так они понимают? Вот в этом смысле да. Гуру не ошибается, потому что он повторяет слова Бога. Но как человеческая форма жизни, он может оступиться, споткнуться, допустим. Или оговориться случайно. Слово какое-то вы говорите правильно. Или перепутать слово какое-то иногда. То это не является какой-то серьезной ошибкой. Для Кришны нет плохого и хорошего. Но для Дживы не самим существует такое. Это пограничная энергия. Это объясняет ваш вопрос. Пограничная энергия означает, что она может попасть под влияние материи или под влияние духа. Вот под влияние материи и очень плохо. Она страдает. Это называется кама. Поэтому кама плохая, мы говорим. В результате страдания, несчастья. Но если под влиянием духа, там нет камы. Там ничего плохого. Делайте, что хотите. Все связано с Кришной. Есть сознание вора. Обычно у людей сознание вора. Просто рожденный человек, у него сознание вора. Он берет все, что плохо лежит. Все, что можно прибрать к рукам, прибирает его. Правда, неправда, законно, незаконно, он как-то вот пытается накапливать все для себя. Либо по-настоящему открыто ворует. Но у вора тоже есть своя честь, этика, и бывает очень высокая достаточно. Он может думать, ну, не буду грабить бедных людей, я даже могу что-то жертвовать им, на храмы, там, на больницы, но этих богатых негодяев буду грабить. Это воровская религия, так скажем, законы, чести. Но еще выше совесть поднимается, тогда, когда человек думает, вообще воровать не нужно. То есть нужно избавиться от зависти, от злобы. Лучше не воровать. Еще выше работать честно. Это очень сейчас уже высокая позиция для человека, который работает честным образом. Это, знаете, это великая личность вообще на самом деле. В одной стране это суть религии сводится к этому. Скажем, в Финляндии, когда я узнал, в чем суть религии, они говорят, работать честно. И они добиваются этого там. То есть атмосфера, поэтому у них очень удивительная в отношениях, там, где честно работают люди. И еще выше, честность — это не самый высокий вот этот еще уровень, когда только сапа работал и честно получил. Все справедливо. Заплатил ровно ту сумму и без обмана получил желаемое. Поработал и снова получил. Все точно, все честно. Это торговые отношения все же. Еще выше поднимается этика и духовность, когда человек думает, нужно что-то делать бескорыстно. Для кого-то. Еще выше, но для всех. Это тоже завершение как бы сознания. То есть эволюция закончена души, души. Она понимает полное целое. А начинается все сознание вора. И бескорыстно означает, что может делать свои чудеса. Вот, например, если мы хотим создать цивилизацию, например, материальный пример, стадионы, кинотеатры, то есть дороги, вот города большие, небоскребы построить, то как вы это сделаете честно? Экономика не совместится с честностью здесь, невозможно. Вы должны кого-то эксплуатировать, кого-то занимать работой тяжелой и мало платить им денег. Либо вообще так не можно заставлять людей это делать. Либо их в кредиты вовлекать. То есть так или иначе различные формы манипуляций. Ведь если не бескорыстно, тогда придется эксплуатировать. Но в прошлом люди как строили великие храмы, знаете?
Семья.
Правильно, бескорыстно. Это было сознание бескорыстное. Когда? Когда в храме люди живут и управляют бескорыстно. Вот тогда возникают эти отношения. То есть бескорыстные по отношению к кому? Кому бескорыстно? То есть бескорыстные люди, и мы бескорыстно для них что-то делаем. И постепенно, когда все становятся более или менее бескорыстными, это вершина цивилизации. То есть честность еще недостаточный предел, потому что в честных отношениях есть случайные ошибки, знаете об этом? В расчетах денежных. Случайная ошибка может быть, это естественно, человек может случайно ошибиться в чем-то. И тогда человек понимает, что его все-таки обманули. Это неизбежно происходит, как лесной пожар, он неизбежно происходит из-за трения столов бамбука. Без всякой причины на то. Хотя все хотят жить честно, все-таки какое-то несовершенство есть, и люди начинают не доверять друг другу. Поэтому бескорыстие должно быть выше этого принципа. Чистое, любовное, преданное служение. То есть служить Кришне нужно. Этот принцип подтверждается прочно. Но если нет бескорыстных людей, которые занимаются бескорыстной деятельностью, дают знания людям бескорыстно и прочее, тогда тоже будет служить бескорыстно. Служить Богу означает служить бескорыстному человеку в этом мире. Потому что куда он пойдет к Богу? Скажите, покажите то место, где Бог сидит. Я бы что-то бескорыстное сделал для него, но где он? Потом мы ищем представителя Бога, не так ли? Чтобы это сделать. И кто такой представитель Бога? Он должен быть бескорыстным. Спасибо большое, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
Таня Чандра Чаран Трабу.